Внизу, около самой лестницы, стоял и улыбался, задрав голову, на которой чудом держалась казачья кубанка, молодой парень в полувоенном, френч, ремень, галифе, начищенные сапоги, круглолицый, улыбка приятная. «Ну, здравствуй», — сказал он, кладя ладонь на нижнюю ступеньку. «Что скажешь, если я поднимусь?»
«Ну, это, наверное, ваш сарай?» — определил я.
«Да уж, наверное, мой», — согласился он и ловко взлетел к окну, я еле успел посторониться, миновав треснувшую ступеньку. Одернул френч привычным движением, а я увидел, что он старше, чем кажется, из-за круглого мальчишеского лица. Даже очень немолодой, лет 40, наверное, но глаза были такие же искренние и веселые, как улыбка. А я вам скажу, это редко бывает у взрослых. «Я тут позвонил и вообще...» Почему-то замямлил я, хотя это мне не слишком-то подходило, и удивился, что он не удивляется. Пацан с двумя пистолетами, с ножом, а потом я выпалил. «Какой сейчас год?» Он чуть свел брови, присел на край проема, закусил зубами былку сена. Пожал плечами. «Год? Знаешь, честное слово, не знаю, какой год. А что ты за человек такой? Зачем тебе год? Раз уж это мой сарай, и ты сюда не весь как проник, непонятно с какой целью, то признавайся во всем». Он говорил вроде бы строго и даже сурово, но почему-то я почувствовал, как улыбаюсь. Я присел на сено и начал говорить, только теперь обратив внимание, что часы опять дурят. Значит, это снова какой-то закоулок вне времени и пространства. Этот человек слушал внимательно, не перебивая, хотя время от времени мне казалось, что его мысли где-то очень-очень далеко. Может быть, вообще он и не слышит меня. Но когда я пару раз прерывался, он кивал и спрашивал: «Так, а что дальше?» Когда я закончил говорить, он продолжал смотреть наружу и сказал, не поворачиваясь: «Знаешь, прохожий человек, раньше я бы и не поверил, может быть. Шел солдат с турецкой компании, завернул к скупой хозяйке на постой и давай небылицы плести, чтобы суп погуще был. Но то раньше. А сейчас другое дело. И дело другое, и я другой. Немного. Вот я и не знаю, что мне делать», — признался я, не очень-то обратив внимание на его слова, если честно. «Вроде бы иду, иду, вот-вот и опять мимо». «Но на этот раз, может быть, и не очень мимо, а почти в точку», — возразил он. «Вообще-то, этот сарай раньше стоял в 40-м году, а где 40-й, там и 41-й». Он почему-то грустно улыбнулся. «А там и до 42-го недалеко. Вы мне можете помочь?» Прямо спросил я, поднимаясь и подходя к нему. Он покачал головой. «Нет, наверное, раньше вот это колесо крутнули бы мы с тобой», — он указал на штурвал, — «избежались бы сюда надежные люди, а вместе любую беду и обиду, как сухарь в чае, размочить можно. Только ведь вот ты не узнаешь меня?»
«Нет», —
честно признался я.
«А еще Женька», — укорил он, —
«забегала сюда как-то девчонка, которую вот так же звали, с нее и началась история с сараем». Я улыбнулся, стараясь не дать ему понять, что не врубаюсь, о чем он. А он неожиданно признался: «Вообще-то обидно, даже не за себя, за моих ребят немного». Он встал, прошелся туда-сюда. Я следил за ним глазами, а он вдруг остановился и широко улыбнулся. «Вот что, хороший человек Женька. Скажи-ка мне только правду, тот, кто в сером дне живет, во всем ли уж так неправ был? Зачем ты делаешь то, что делаешь? Только честно отвечай, по совести, как кадет».
«И я не кадет уже», — пробормотал я.
«Ну, это ты зряшные вещи говоришь», — возразил он. «Я вообще кадетов не люблю, но то другие кадеты были, а вот со мной было тоже. Поперли меня из армии по болезни, который я и не замечал. Уж до того мне обидно было, что и руки опустились, а потом опять поднялись. Дело ведь можно по-разному делать. Кто стреляет, то патроны подносит, кто патроны делает, а кто старается, чтобы стрелялки патроны подносили и патроны делали без страха и по чести. Так что ж ты себя-то списал, если и правда в душе не изменился вовсе? И кто тебе сказал, что мечту больничным штампом прихлопнуть можно? Так что говори мне, как кадет, старшему по званию,
А что я старше, можешь не сомневаться. Доводилось мне и полком командовать. Ну, а что говорить-то? Пожал я плечами. А то говори, что для тебя главное и о чем ты думаешь. То ли ты хочешь людям помочь, то ли девчонке понравится, то ли просто героем стать желаешь. То ли тебе дорога через времена и миры по душе, а о цели ты и не думаешь. А может, боишься даже, вот и стараешься подольше ходить вокруг да около, наискось да наперекосяк. Я понимаю, что это все сразу у тебя, но самое-то главное, что? Самое. Я открыл рот и задумался. Он был прав, этот незнакомец. Все сразу, вот что мной двигало, и я хотел помочь жителям Любичей. На самом деле хотел, но... Еще мне очень хотелось, чтобы Лидка меня поцеловала. Обняла, сказала, что я герой и супер. И отсюда мне еще хотелось, чтобы на меня просто смотрели с восхищением, и чтобы я смог сам себе сказать, «Это все я сделал». Это все мои заслуги, я number first, я крут и мощен, и дорога меня затягивала, мне нравилось идти и смотреть. А последнее, я и правда боялся и не очень знал, что же мне делать, когда я дойду. И когда я разобрался со всем этим, то печально сказал, и как же мне быть? Выходит и правда, нет никакого добра, и я просто эгоист и трус. Ну, тут знаешь, какое дело... — ответил этот странный человек. — Сказать, что добра нет, все равно сказать, что солнышка нету, потому что на него глядеть не получается. Кто-то глянет и радуется, что оно такое яркое, а кто-то глянет и ну бухтеть, да нету его, так блестит там чего-то, клякса какая-то, аж глазам больно. — Но ведь... — начал я и вдруг неожиданно для самого себя всхлипнул. — Но ведь не получается дойти. Я же говорю, как будто... Не пускает кто-то, а это, оказывается, я сам не пускаю. Я-то думаю, а что, это нет никаких чудовищ, всякого такого, а зачем, если из-за меня самого не выходит, если я такой эгоист и трус, оказывается? Он не стал меня утешать, вместо этого подтолкнул штурвалу и сказал, «Давай-ка вместе попробуем, ты только главное думай про то, что людям помочь хочешь, понимаешь?» Слава, страх, романтика, даже любовь, это все не важно, Женька, когда люди страдают. Даже если они и не очень хорошие и равнодушные. Может быть, они потому и равнодушны, что боятся, а ты им поможешь. И вдруг все изменится. И они тоже. А все остальное это не цель, это награда. Ну, давай. Его руки легли поверх моих. Я не вполне понимал, что надо делать, но честно крутнул штурвал и... В лицо рванул ветер. Он швырнул назад волосы и забил дыхание. Зашумело море или деревья, или воздух загудел под крыльями самолета. Я увидел стремительно разворачивающуюся панораму вечернего аэродрома с машинами и людьми. Окраин полутемных улиц она рисовалась прямо в стене, которая словно бы растаяла, и дальше прорисовывался коридор, в конце которого и открылся 42-й год. По бокам коридора клубилась какая-то муть, но я уже увидел, что надо сделать всего пару шагов и рванулся. Обернулся напоследок, человек кубанки стоял у штурвала, крепко сжимая его и широко расставив ноги. «Вы кто?» — крикнул я. Вместо ответа он махнул рукой с улыбкой, и я услышал. «Не отступай! Даже если будет очень страшно, не отступай!» «А вы?» Я медлил, но перед последним шагом, но ни от страха уже нет, «Вы! Если надо, вы позовите, я услышу! Мы услышим, вы не думайте!» Я не договорил, да и не мог договорить. Я не знал, что еще сказать и что я вообще имел в виду, но он, кажется, понял и просто повернул штурвал.
Последний поезд на небо отправится в полночь с полустанка, покрытого шапкой снегов. Железнодорожник вернется в каморку, уляжется в койку, не сняв сапогов, посмотрит на чьё...
Я сидел в пыли около забора, через который склонялись ветви яблони. Было темно, почти совсем. Вечер был. Надо же, не удержался на ногах. Я пристал и почти тут же перевалился через забор. Впереди, ну там, куда я собирался идти, обрисовывались силуэты трех шагающих людей. Они шли как-то так, в общем, я счел за лучшее смотаться и с той стороны приник к заборной щели. Через полминуты люди поравнялись с забором. Я услышал: «Данке, их хабы кайны лунст? Их вьюрды гергейн, он их мехты миранзейн». Голоса удалились, но я совершенно точно рассмотрел, что это были немцы. В форме и с оружием. С винтовками. Я сел в густую траву и прислонился затылком к доскам, которые противно насмешливо скрипнули. В сущности, до меня сейчас только дошло, что самое-то опасное мне еще предстоит. Это же задача для профессионала-диверсанта – пролезть куда-то на охраняемую территорию, что-то узнать, да и то, сколько их накрылось на таких заданиях. Трижды и четырежды, черт! Может, подкараулить в городе деда? Ну, в смысле, Тольку? Я в первую секунду увлекся этой мыслью, но потом треснул себя по лбу и замотал головой. Кретинос недоношенный, да если он меня увидит, получится временной парадокс. И кто знает, что там дальше случится. Все вообще может пойти наперекосяк. Нет, мне остается рассчитывать на себя. При том, что немцы со мной церемониться не будут. Да и местные, для них я подозрительный. Донесут или немцам тем же, или партизанам. И что тогда? Со стороны аэродрома доносился рокот моторов. Чудовище чудовищами, но я-то в центре самой страшной войны. Вот что правда опасно на данный момент. Я поймал себя на мысли, что совершенно уже не удивляюсь. Отвыкс. И еще у меня начал рождаться план. И, похоже, осуществимый. Вот в чем был его плюс. Ну, минус был в том, что мне не хотелось думать о своей судьбе в том случае, если план сорвется. А еще в том, что меня вышвырнуло не на аэродром. Могло бы повезти. «Ждать нечего», — подумал я, вставая. «Надо идти». Я себе уже достаточно хорошо представлял Любичи и, выбравшись на улицу, сориентировался без особого труда. Труднее было понять, какой сегодня день. Если исходить из формальной логики, то меня должно было выкинуть туда, куда я больше всего хотел, но я-то хотел просто в Любичи, и все. Нехорошая мысль появилась. Неужели опоздал? Или еще хуже, именно сегодня та самая ночь? Как-то раз, еще до того случая с пацаном на велосипеде, моим тезкой, я читал в каком-то журнале, случайно попавшемся мне в коптерке роты, статью одного критика, не запомнил фамилию. Он нападал на тему подвига героя в детской литературе, всячески издеваясь над книгами, авторы которых позволяют детям совершать такие невероятные подвиги, которые не под силу тренированному мужчине. В какой-то степени тут автор прав, наверное, но вот что делать-то, если в данной точке пространства и времени никто, кроме тебя, этого подвига не совершит? Сослаться на то, что ты несовершеннолетний? Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отказали. Значит, остается совершать подвиг. Может, тоже книжку напишет. Не скажу, что Любичи был переполнен немецкими патрулями. Он вообще производил впечатление вымершего. Виселицы трупов я тоже не заметил. Правда, тут и там белели на столбах и тумбах какие-то приказы и распоряжения. Точно как в кино. Ну и все. Еще пару раз я слышал впереди отчетливые шаги и прятался. Не знаю, чего они так громыхают сапогами. То ли себя подбадривают, то ли предупреждают, что надо прятаться. Во второй раз вместе с двумя немцами шагал плюгавенький мужичонка в мундире с винтовкой. Полицай. Я наблюдал за всем этим из укромных мест с чувством некой отстраненности. Меня это не касалось, я не собирался ничего ни взрывать, ни поджигать. У меня было свое дело, по большей части, и отношения так Великой Отечественной не имеющие. Но вот когда я увидел полицая, мне захотелось стрелять. И вообще, не хуже, как тем ребятам, остаться здесь и... Не, стоп, хватит. Аэродром был обнесен наглухо колючей проволокой. Ворота в аллее напоминали ворота средневекового замка. Возле них непреклонно бдили двое козлов с автоматами наперевес, и торчал из какого-то укрытия, сложенного из мешков, пулемет. Горел прожектор. Так-с, окопались сволочи. Я наблюдал за воротами 10 минут. За это время часовые ни разу не пошевелились. Я еще раз разгневался на свою судьбу. Ну что и стоило доставить меня за колючку? Страха не было, так, легкий мандраж. Скрываясь за кустами, я отыскал речушку. Кстати, в этом времени она была шире и быстрее. И, не расставаясь ни с чем из снаряжения, вошел в воду. Немцы были не дураки. А может, это еще до них сделали? Но так или иначе, втекавшую на территорию аэродрома речку они тоже перегородили. Правда, не колючкой, а обычной сеткой. Мне так плыть было нелегко, так что я почти с облегчением нырнул и обнаружил то, на что надеялся. Сетка уходила под воду на 0,5 метра, может, чтоб рыбу не задерживать, не знаю. Но вынырнул я уже на аэродроме. Сперва мне это показалось глупым, любой же так может. Но потом я подумал, бредя вдоль берега, и то и дело прислушиваясь, что особой глупости тут нет. Большой отряд таким путем незаметно не проберется, нечего и думать. А один отчаянный диверсант, что он будет бегать по взлетным полосам и крепить самолетом мины? Да и не было тут на взлетных полосах никаких самолетов. Стояли они по ангарам, а какие были, возле тех суетились люди. Кстати, о светомаскировке тут тоже особо не думали. Наверное, аэродром считался глубоким тылом. В этот момент, когда я рассматривал самолет, меня начал беспокоить медальон. Совершенно определенно беспокоить. Он потяжелел, да еще как, я приглушенно охнул и встал на четвереньки. Испугался, что цепочка перережет мне шею, но медальон стал легче и снова налился тяжестью, едва я попытался двинуться дальше. Он хотел, чтобы я остался на этом месте. Это было точно. Я огляделся. Место было ничего себе. Густые кусты, сыро, полно комарья. Я сквозь зубы процедил парочку ругательств. Сел, привалился к самому плотному сплетению кустов, постарался оставить на воле как можно меньше незащищенного тела и приготовился ждать чего-то неизвестного. И уснул. Просто уснул. Разбудил меня сырой холод. Все вокруг было покрыто росой, включая меня самого. Неподалеку свистели и завывали винты, журчала вода в речке. Двигаться казалось страшно, я понимал, что, во-первых, моментально промокну насквозь, а во-вторых, куда я тут пойду при свете дня-то? Может, надо ждать следующего вечера? Пока я это обдумывал, тихонько дрожа от холода и не двигаясь с места, неподалеку прошли двое. Я чуть повернул голову, через ветви были видны неясные человеческие фигуры, они остановились совсем рядом. Мужской голос, старавшийся казаться тихим, спросил: «Нету никого?» «Тут никогда никого не бывает», — ответил ему мальчишеский, ломающийся такой, «можно говорить». «Давай, что там с этими черными?» «В общем, я разговор слышал. Говорили, этот мордатый, который в гражданском ходит, и отец Мартина, ну, того фрицёнка, что я слушаю, не знали точно, но, да странный был разговор». Мальчишка вроде бы замялся. «Мордатый говорит, 2 самолета будут стоять в ангаре номер 31. Полковник ему: «У нас всего 30 ангаров». А тот: «А это не ваша забота?» Да так высокомерно отвечает: «Я не ваша забота, я вас туда отвезу, когда надо будет». Полковник, я думал, ему в морду даст. Нет, только вроде так засмеялся нехорошо и спрашивает: «Ну и что?» А мордатый ему: «Будут 4 бомбы. Особые, называются «Серебряный кулак». Их надо будет положить по 2 с краев цели. И все, мол». Полковник тогда: «А если что-то?» Но тот ему и договорить не дал, перебил: «Будет и запасной самолет, и запасные бомбы, а вы постарайтесь найти надежного человека, запасного летчика». И они вышли. «Да, странноватый разговор», — задумчиво подтвердил мужчина. «Я так думаю, уж не с тем ли самым они че химичат, а, Толь?» Я обомлел. «Мой дед? В 5 шагах от меня стоял дед? Ай да медальон, уж не знаю, кто его делал, Но он сработал точно. Ангамер номер 31, наверное, непростой, но Колька должен найти. По две бомбы с краев, цели, наверное, с краев того самого прохода на берегу пруда. Ребята из команды очистки верно решили, вот только обычной взрывчаткой там, похоже, ничего не сделаешь. И тут я онемел от одной единственной мысли. От мысли, которая перечеркивала собой всю ту легкость, с которой я получил нужные сведения. Итак, окаменевший провалился совершенно против своей воли еще куда-то. Нет, я не испугался и даже не удивился. Уже привык к этим закидонам. Хотя, признаться, в помещении я оказывался впервые. И не слишком приятным было это помещение. Коридор узкий, но высокий, до такой степени высокий, что потолок капитально тонул во тьме, освещали два ряда стоящих вдоль гладких, почти зеркальных стен черного камня, ламп, стоящих в пяти шагах друг от друга, чаш на витых ножках. В чашах пылал огонь. Сильный. Я ощущал отчетливый жар. И вот, пока я осматривался, откуда-то из-за этого коридора прикатился голос. Громкий, но приятный и вполне вежливый. «Проходи, проходи, не стой». Я пошел. Достав пистолет, один, я шел, и звук моих шагов подпрыгивал к потолку черным мячиком. А слева и справа мне чудилось движение, я несколько раз резко оборачивался, чтобы убедиться, что это идут нога в ногу со мной мои отражения. Мне вспомнилась та зеркальная каморка, где мне чинили кроссовку. Нет, не то, там скорее было интересно, а тут... Коридор кончился, и я увидел хозяина этих мест. Если честно, он соответствовал своему голосу, и это было удивительно. Внутренне я настроился на то, что увижу монстра, чудовище, ну что угодно, но в небольшой квадратной комнатке сидел за столом в кресле мужчина, лет 30. Крепкий, плечистый, вроде бы даже в форме, хотя я не мог понять, в какой. Лицо его худощавое, волевое, украшали короткие усы и шрам. Именно так тоже украшал, над левым глазом. «Садись», — указал он ладонью на кресло перед собой. «Садись и не бойся». «Я и не боюсь», — хотел сказать я, но не стал врать. Вот именно сейчас я и начал бояться. И перед тем, как сесть, отодвинул кресло в сторону. Мужчина засмеялся, махнул рукой. На столе стояли тарелки с картофельным пюре, отбивные, салатом. Стоял высокий графин и длинный стакан. Только что ничего этого не было, а теперь все стояло. «Так...» «Спасибо», — поблагодарил я, убирая пистолет в кобуру. «Я не голоден». «Есть мне очень хотелось». «Это не отрава», — добродушно ответил он. «Незачем травить того, с кем хочешь говорить». А как потяжелел на моей шее медальон. Потяжелел и заледенел. «Ну что ж, еще раз спасибо». Я коснулся кувшина. «Вино?» Хозяин кивнул. «Я не пью спиртного». «Пожалуйста». Он шевельнул пальцами. «Кока-кола?» «Да, там была кока-кола». «А потом в желудке у меня все это превратится в цемент, когда мы не договоримся», — уточнил я. «А почему ты думаешь, что мы не договоримся?» — поинтересовался он. И я по какому-то наитию ответил. «Потому что с сатаной не договариваются». Он не засмеялся и поинтересовался. «Ты христианин? А разве вы появились одновременно христианством?» Вопросом ответил я. «Еда пахла обалденно». Он кивнул. «Хорошо, пусть так. Хотя с тем же успехом я могу называться Персонификация электромагнитного поля вулкана Кракатау. Все это ваши шуточки? Мне было страшно, но я понимал, что в случае чего сделать смогу не больше, чем мышь против кота, даже меньше, не убежать, не спрятаться. Может быть, именно поэтому и позволял себе шутить.
Нет, признался он, и я понял, не врет. Когда Амела поселяется на дубе, то ей не стоит говорить, что дуб выращен ею. Но если дуб спилить, Амела погибнет тоже. Кстати, еда все-таки настоящая. Ну да как хочешь, Евгений. И невзирая на то, что с сатаной не договариваются, хотя можешь мне поверить, договариваться еще как, я все-таки хочу, чтобы ты выслушал мое предложение. У тебя есть мечта. Одна единственная. Настоящая мечта, неистовая и всеобъемлющая.
«Не надо!» — вырвалось у меня.
«Ты мечтаешь летать!» Невозмутимо убил он меня. Я без кресла. Обманывать себя не стоило, он был прав. Я понял, чего я хотел все это время. Я хотел летать. И только летать. Все остальное не имело значения по сравнению с этим желанием, и я все-таки нашел в себе силы кривовато улыбнуться и спросить. «И вы можете ее исполнить, да?» «И даже не потребую за это душу», — кивнул он. «Да, и что мне с ней делать? Деловые люди расплачиваются услугами». «И какую же услугу я должен оказать?» Последнее слово мне далось с трудом. Я вспомнил свой первый полет с инструктором. На те минуты, когда я вел легкий самолетик сам, да за эти мгновения я бы отдал и душу. «Сначала посмотри». Он щелкнул пальцами, и я отшатнулся. Мне показалось, что вместо стола возник колодец, на краю которого я сижу. Но это был не колодец, нет, это был экран. Позалитый солнцем бетонной полосе шла, пересмеиваясь и переговариваясь, группа людей со шлемами под мышкой, широко шагая тяжелыми ботинками на мощной подошве. На черных комбинезонах горели многочисленные нашивки. Они шли вдоль ряда хищных, стремительных машин футуристического вида, тоже черных, и на борту каждой пестрели знаки, эмблемы, гербы, которые венчал череп с костями, ниже шла надпись Thunderbirds, обвивающая земной шар. «Громовые птицы», прочитал я и задохнулся, потому что в центре группы летчиков шел я. Да, я старше лет на 10-15, но точно я. Рослый, мощный, смеющийся мимо ряда непобедимых машин. Именно так, как себе я и представлял. А изображение менялось, и я видел себя в кабине, зеркальную маску, мои руки, движением которых была послушна машина. Я вцепился пальцами в подлокотники кресла, самолет пикировал, его непревзойденное оружие крошило на земле какую-то технику, здание, еще что-то превращало в пыль, в ничто, в пустоту, в врагов. Спасения от меня не было, я знал это. От самого звука мои летающие птички рассыпались в прах дома. С них рвало крыши, ворочало деревья из земли. Я был всесилен.
«Ну что?» — сказал хозяин. «Вот оно, твое будущее. А взамен... А ничего взамен, ты просто окажешься в своем корпусе и будешь здоров. А обо всем, что тут было, на ней, не забудешь, вспомнишь с усмешкой, как сон, лет через 10».
Чеканный строй машин в поднебесье. Я слышал музыку марша. Я мчался со своими друзьями над покорной землей. Звук, два, три, воздух пел и отставал. Закипал у закрылков белой пены. Это было упоение.
Подумай.
Да что меня уговаривает-то, я согласен.
Вы все равно ничего не сможете сделать. Ты принесешь им сведения, да? Но кто поднимет самолет в небо? А без самолета оружие бессильно. Твой дед? Ты? Ничего не выйдет. Ты проделал такой путь, что понять ничего не выйдет. Ты ведь об этом думал, когда перенесся сюда, ведь так? А здесь? Здесь твое настоящее будущее. Твоя цель. Твоя мечта. То, ради чего ты жил. Да, он был прав. Вот она. Та самая леденящая мысль. И наши предки, и викинги. Все они представляли себе ад не как самое жаркое место в мире, а как самое ледяное в мире место. Холод куда страшнее жара. Холод безнадежен и обрекающий. Я же все равно не смогу поднять в воздух самолет. Больше некому. Так ради чего возвращаться в Любичи? И все-таки что-то было не так. Что-то какая-то тоненькая, почти неслышная нота, струнка диссонанса дрожала среди победного марша и рева непредставимой мощности турбин. Что-то такое, что не давало мне сказать «да», заорать «да». Что же... Что я наморщил лоб? Хозяин крикнул. «Ты согласен?» Слишком нетерпеливо, с истерической прорвавшейся ноткой. И я понял. Я сел прямо. Я посмотрел ему в глаза. И не смог поймать взгляд. «Что там?» Спросил я. «Внизу, на земле. Покажите. Я требую показать». Он съежился. «Нет, честное слово». Он неохотно повел рукой, и я увидел. Улица горела, рушились здания, выплевывая в небо страшные фонтаны огня. Металл и пламя рвали в клочья и жгли все. Зелень, камень, воздух, людскую плоть, страшный давящий вой уплотнял воздух так, что им нельзя было дышать. Около разорванной надвое женщины ползал маленький ребенок, он был без ног, он звал маму. Бежали горящие черные люди, и кто-то с искаженным лицом в слезах, открыв рот, стрелял вверх из жалкого пулеметика. А потом его не стало, десяток воющих длинных игл разорвали его в клочья. А пулемет подхватил голый по пояс юноша, и это был Колька, постарше нынешнего, но Колька, и начал стрелять вверх в меня. С грохотом опрокинулся стол, я встал, и хозяин отшатнулся, вжимаясь в кресло. «Вы не поняли», — сказал я. «Я мечтаю стать русским летчиком, не убийцей с чужими эмблемами на бортах, а русский летчик сбивает врага в небе, и не за деньги вы ошиблись. Всего хорошего. Пусть я никогда не взлечу, но предателем не стану. Предателя не поднимут в небо даже самые мощные крылья».
«Ты не выйдешь отсюда!» —
закричал он. Его мужественное располагающее лицо текло, как растопленный пластилин. Я усмехнулся и шагнул в пустоту, в которой звучал под гитару голос какой-то девчонки. Нищий. Закован Влад. Сытый он и богатый. Смеется он. Просто смеется над бедным принцем моим.
Зачем
это нужно принцу?
У принца есть шпага.
У принца есть шпага и принцип, и он защищает принцип, прекрасный, как небо, принцип. А в последний момент, не смейтесь, ладно? Увидел, как навстречу косому черному клину в небо с горящей, растерзанной земли взлетели серебристые острые тела других самолетов. Они мчались, стремительные, грозные, неотвратимые. И я подумал, счастливо проваливаясь куда-то, наши, ну держись, гады!
Мелодии цветов затерянным началом я слышу эти ноты, похожие на сны. Итак, когда-то в старину с бродягой обвенчалась прекрасная любовь, дарящая мечты,
прекрасная любовь с бродягой обвенчалась, связали их дороги, хрустальные мосты. И
первым моим ощущением было, как гудят ноги. В них скопилась усталость, от которой даже другими частями тела двигать не хотелось. Даже мозги работали со скрипом. Но я все-таки понял, что снова в степи. Опять пахло сухой травой, опять раскидывался над головой, точнее, надо всем мной, ведь я лежал небесный купол. Меня прикрывало непонятно откуда взявшееся одеяло, а справа от меня горел костер, и я услышал два мужских голоса. Хрипловатый, сочный баритон и тенор, тоже с хрипотцой и еще с каким-то металлическим поскрипыванием. Голоса спорили, и еще не вникая в смысл спора, я подумал удивленно, что голоса мне знакомы. Знакомы очень хорошо, но в то же время ни у кого из моих знакомых таких голосов нет.
«И все-таки знаешь», — доказывал баритон, — «это не просто кризис. Это коллапс песенной поэзии. Коллапс поэзии вообще».
«У поэзии настоящих сторонников всегда было немного», — возражал тенор.
«Я имею в виду не тех, кто в ваше время двери в Лужниках ловил и со скрытыми ртами Евтушенко на площадях слушал, потому что модно. Настоящие ценители, немногочисленны. Что в ваше время, что в наше, что при Владимире Красносолнышко».
«Может быть, может быть. Но подобная профанация для масс – это все-таки яд.
Вместо того, чтобы постараться донести до людей что-то значимое, потакать вкусом даже не толпы, а стада – это не путь, это тупик».
Я осторожно повернул голову, пытаясь понять, кто там треплется за поэзию и чем это грозит лично мне. Около небольшого костерка сидели спинами в мою сторону двое мужиков. Я видел только силуэты и грифы гитар. У того и у другого.
Баритон, между тем, сказал со смешком:
«Итак, весь я не умру», отвечая на непонятную реплику тенора.
«Утешение все-таки. Что там наш подопечный?»
Они обернулись разом. Свет костра упал на их лица, и я сел. Зажмурив глаза, потряс головой, открыл глаза. На меня смотрел растрепанный, небритый, посверкивающий стеклами круглых немодных очков и саркастически улыбающийся Юрий Шевчук, лидер ДДТ. И на меня же смотрел крупноголовый, довольно-таки длинноволосый, с резкими чертами лица Владимир Высоцкий.
«Господи!» —
сказал я и снова зажмурился.
«Прекрасная любовь, а нам праздновать не время. Кровавые закаты пылают за рекой. Прекрасная любовь, там ложь пустила семя, и нашим миром правит уродливой рукой. Прекрасная любовь, там ждут тебя живые. Позволь себя увидеть тем, кого ведут на смерть во мраке и грязи, но все же не слепые. Дай разуму свободы, дай сердцу, а не стелить. И вот прекрасная любовь влетела птицей в город и плакал, видя чудо, очнувшийся народ. Трон лжи не устоял, бежал в испуге ворон.
Да жаль, погиб бродяга у городских ворот.
Шевчук пристукнул по гитаре и повторил негромко.
Да жаль, погиб бродяга у городских ворот.
Мы пили чай из одной кружки. Я обжигался недоверчиво, крутил головой, время от времени ловя себя на том, что начинаю совершенно дурацки улыбаться.
«А мы тут, как обычно, мини-фестиваль бардовской песни проводили», — сказал Шевчук. «Глядим, кто-то валяется. Подошли, а это ты. Но мы тогда не знали, что это ты».
Он усмехнулся. «Я?» — довольно глупо кивнул я. «Вот только, кажется, я опять заблудился. А мне поскорее надо».
«Что такое поскорее здесь?» — философски спросил Высоцкий и ударил по струнам.
«Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди и дороги, дороги неровные, там чужие слова». Там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.
«Держи!» — он протянул мне гитару. «Подаришь это своему приятелю Тону», — задумчиво сказала я, принимая гитару, и коснулся струн. Просто так, незачем. Я же не умел играть. Но этого оказалось достаточно.
И следы не читаются в темноте.
Конец третьей части.
Проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями. Сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, распогодится, там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.
Олег Верещагин. Про тех, кто в пути. Часть четвертая. Крылья над аэродромом. Я себе не раз представлял, странствуя, как мои друзья сражаются там в ангаре, бьются из последних сил, а они... пили чай. Это было до такой степени неожиданно, что я даже обиделся. Больше того, в первые секунды они вообще на меня внимания не обратили. Я почему-то вывалился на лестницу, уводившую к верхней галерее, уже держащийся руками за перила, и тоже в первую секунду не поверил своим глазам, а еще я понял, что медальона на мне больше нет. Первым что-то почуял Колька. Он вскинул голову, увидел меня, растерянно озирающегося, и буквально завизжал: «Женька!» Они ломанулись на лестницу, я прыгнул им навстречу и заорал: «Чай пьете, сволочи!» И следующую минуту никто ничего не говорил. Все старались сделать мне как можно больнее, кто-то даже ущипнул, а Лидка поцеловала. По-настоящему. И на этом торжественная часть закончилась. «Мы тебя уже полсуток ждем», — проворчал Петька. «Гитара-то откуда?» «А, да». Я снял ее со спины и передал Тону. «Держи, это тебе от Высоцкого. Без балды». И, игнорируя его изумление, спросил: «А что снаружи?» «Да ничего», — пожала плечами Лидка. «Как ты ушел? Как отрезала? Ни ветерка, погода отличная. А ты что, так быстро управился? Или...» Она прикусила губу. «Что, ничего не вышло?» «Не полсуток, а несколько суток», — сказал я. «Только я все красочные подробности потом, ладно? Чаю налейте и пожевать что-нибудь». «Погоди». Тон держал гитару. «В каком смысле она от Высоцкого?» «В прямом». Я активно пробивался вниз к столу. «А что до прочего, то все получилось. Вот об этом сейчас и поговорим. Только я поем и попью. Я больше не могу. Честно». «Можно есть и рассказывать», — заметила Лидка. Колька подал голос. «А меня все учат, что с набитым ртом разговаривать неприлично. Не знаю, прилично это или неприлично, но я, конечно, стал говорить с набитым ртом. И по мере того, как я говорил, лица моих друзей становились все более и более обреченными и разочарованными». «Вот так обстоят дела». Облизал чайную ложечку и откинулся на спинку старого вертящегося стула. «Хреново», — подытожил Петька. «Почему?» «Я не отказал себе в удовольствии разыграть дурачка. Думаете, не доберемся туда?» «Доберемся», — энергично закивал Колька. «Я знаю это место, дойдем, точняк». «Можем и не добраться», — рассудительно заметила Лидка. «Но не в этом дело, Жень». «А в чем же?» — идиотничал я, мысленно переполняясь восторгом. «Да в том, что самолет-то у нас поднимать некому», — печально сказала Лидка. «Я чего-то такого и боялась, если честно. Даже если он там стоит в полной боевой и ждет, что мы можем». «Вы ничего», — согласился я. «А я?» Они посмотрели на меня. Все четверо. Я улыбнулся. «Ну, че уставились-то?» «Нет, на че?» «Не, погоди», — помотал пальцем Петька. «Ты же это, больной!»
«Утио!» — пропел я. «А то я не знаю».
«Ну и как же?» — не понимал он.
«Левым каком через правую каку», — пояснил я.
«Мне только туда дойти, а там взлечу как-нибудь». «Взлечу, а садиться, может быть, и не обязательно», — подумал я. «Только мама будет плакать. Мама всегда плачет. Но есть же вещи, которые надо делать, несмотря ни на что». Я побоялся, что от этих мыслей размякну, и бодро встал. «Ну что, пошли, что ли?» «Не, погоди», — покачал головой Тон. «Завтра к полудню. Сейчас по домам пойдем, подготовимся».
«Вам виднее», — согласился я. «Думаю, у меня дома засады нет».
«Проверим», — пообещал Петька. «Может, это, с тобой переночевать? Если...» Я хотел сказать «Лидка», но это было бы пошло и глупо. Я закончил. «Что?» — покричу. Мы дошли до аллеи безо всяких происшествий. Но я чувствовал, все вокруг напряжено, как напряжен перед схваткой борец. И если сейчас нас выпустили, это не значит, что выпустят и завтра. Мы постояли около ворот, Тон спросил меня: «Ты правда видел Высоцкого?» Я кивнул.
«Ну что, я был в этом убежден».
Немного непонятно закончил он и ушел первым, не оглядываясь. Потом ушли Петька с Колькой. Вот Петька пару раз оглянулся, и это было Понятно, мы-то с Лидкой все еще стояли вместе, но он мог не беспокоиться ни о чем. Я не знал, о чем говорить, и облегченно вздохнул, когда она спросила: «Ты правда сможешь?»
«Смогу»,
— твердо ответил я. «Он же старый, там все приборы другие».
«Все приборы одинаковые, только надписи на другом языке. Тогдашний истребитель — это все равно, что нынешний спортивный самолет. Справлюсь».
«А там?» Она показала подбородком вверх. «Но если тебе станет плохо, тогда как же?» «Можно я тебя поцелую?» — просил я.
Она закрыла глаза. Мы поцеловались.
«Еще?» Я нацелился на третий раз, но Лидка открыла глаза, отстранила меня и сказала: «Бог любит троицу. Завтра полетишь обратно за третьим».
«Договорились», — сказал я.
Я лег спать, как обычно. В смысле, не прятался под кровать, не оставлял гореть свет, не клал под подушку нож. В доме было тихо и пусто, но не страшно. Хотя какая-то жизнь в нем все-таки оставалась, но это была не враждебная жизнь.
Прозвенел колокольчик.
Что-то сказал веселый голос. Чьи-то шаги простучали в соседней комнате. Я был не один. И уснул с этой мыслью.
Одному дома было страшно. На самом деле страшно. Это был унизительный, тошнотный страх. И самое дикое, что навалился он утром при свете, не в ночной темноте, я ощутил его, едва проснулся. Мне казалось, что солнечный свет душит меня, что он насыщен пылью. В окна я видел, что улица пустынна. Не так. Люди на ней появлялись довольно часто, но они не заговаривали друг с другом и вообще делали вид, что не замечают друг друга. Все они спешили в сторону города, и я понял, что многие прибираются к родне или просто в гостиницу, подальше от улицы, которая сегодня погибнет. Они чувствовали это и спасались, как крысы с тонущего корабля. Это было гадкое сравнение, но иного не приходило на ум при виде этих молчаливых, спешащих группок. Это была их улица, их город, но они даже не пытались его защитить, а завтра все будут делать вид, что ничего не случилось. Я привел себя в порядок. Тщательно, аккуратно. Потом, просто чтобы как-то занять время, попытался позвонить в больницу, но в телефоне перебивали друг друга радиоголоса из 40-х годов, и я понял, что в сущности эта улица уже не принадлежит нашему времени и миру. И что, если я не уберусь с нее немедленно, то все, меня не будет. Или случится что-нибудь еще более страшное, чем смерть. Теперь я был уверен, что такие вещи есть. Да, я бы не выдержал и сбежал, продлись это страшное ожидание еще хоть полчаса. Но как раз, когда я отпустил на место телефонную трубку и взглянул в окно, я увидел ребят. Они шли посредине улицы, как в кино. Но это было совсем не смешно и не по-киношному. Шли не спеша. Но было видно, что это не от нерешительности, а просто потому, что спешить некуда. Время еще есть, и все решено. Лидки с ними не было. Но мой страх, беспокойство и неуверенность отхлынули разом, и я выскочил наружу их встречать. Все было как-то церемонно и чинно. Мы молча поздоровались за руку. Они все трое были в камуфляжах, легких спортивных кедах-берцах с рюкзаками, тон с гитарой. Пока я провожал их в дом, появилась и Лидка, тоже молчаливая и также одетая.
Она принялась готовить завтрак, хотя мне есть не хотелось. Мы уселись в зале, сперва молча. Потом Том подыграл себе на гитаре. Начинается плащ гитары. Разбивается чаша утра. Начинается плащ гитары. О, не жди от нее молчания. Не проси у нее молчания, неустанно. Гитара плачет, как вода по каналам. Плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании.
«Спой про тополя»,
— попросила из кухни Лидка. Он кивнул. И тополя уходят. Но след их озерный светил. И тополя уходят, но нам оставляют ветер. И ветер отхлынет скоро, укутанный черным крепом. Но ветер оставит эхо, скользящее вниз по рекам. А мир светлячков нахлынет, и прошлое в нем потонет, и маленькое сердечко раскроется на ладони. Лидка поставила на стол кофейник с крепким кофе, тарелку с бутербродами, высыпала таблетки. «Нам по три, Кольке две», — сказала она. «Это Беньки. Один раз можно? Съедим перед выходом». «Мне нельзя», — покачал я головой. «И мне», — сказал Колька. «Запутаюсь».
«Ясно».
Лидка убрала 5 таблеток, остальные разделила на 3 кучки. Молча ели бутерброды, запивали кофе. Потом ребята начали потрошить рюкзаки, и одновременно мы обвешивались поверх надетых жилетов на липучках мотками веревок, фонариками, самодельными гранатами, ножами. Петька сунул в петлю на поясе обрез, повесил за плечо самодельный огнемет, я оставил себе пистолеты, у остальных оказалось по 2 арбалета. У Литки еще вальтер и пистолет-электрошокер. Я выложил на стол список, составленный ребятами Олега II, и поклялся себе, что если вернусь, обязательно напишу по адресам. Не знаю что, но напишу. «Съели!» — скомандовала Лидка. Они проглотили таблетки, запили остатками кофе. «Встали!» — дала на другую команду, но ее мы выполнить не успели.
«Сидеть!»
Раздалось от двери. Мы разом повернулись ко входу. Там стояли 2 милиционеров, молодых парней, целившихся в нас из пистолетов.
«Руки за голову!»
Прикричал один из них, как будто мы стояли 100 метров от него. Мы, переглядываясь, выполнили команду. Второй снял с ремня рацию.
«Да, взяли. Кто звонил, не выяснили? Все с оружием, есть вести».
«Черт!» Прорычал Петька, пригибаясь к столу.
«Выходим по одному», — приказал первый. «Лишнее движение, стреляем!»
«Попались щенки! Вовремя от вас сообщили!» «Вы чё, рехнулись?» — начал я. «Мы...»
«Молчать!»
— прокричал тот же.
«Ты первый!»
«Иду, иду!» — раздраженно ответил я. Говоривший по рации вышел первым, и я за ним, не глядя на ребят. Милиционер ждал меня около УАЗика с открытой дверцей, продолжая целиться, а другой рукой держа наручники. На улице не было никого, солнце скрылось за низкими тучами. Тучи отсвечили болезненно желтым.
«Падай!»
Я упал раньше, чем сообразил, кто кричит. Послышался короткий треск электрического разряда, милиционеру двери сделал судорожное движение и осел в пыль. На крыльце появилась Лидка, она держала в руке разряженный шокер. Стреляла прямо из синей. Следом Тон и Петька вытащили бессознательное тело второго стража порядка. Колька бережно положил ему на живот кепи. Мы упаковали обоих в УАЗик и захлопнули дверцу. А когда осмотрелись, то увидели, что улицу заливает белесая муть. Аэродром пошел в наступление.
никогда не любил туман.
Намного больше, чем темноту, дождь или снег. Туман крадет, искажает даже привычные вещи. Руки кажутся не своими, чужим голос, коверкуется расстояние. Мы успели сомкнуться кольцом, и нас затопила волна ватной глухоты. Петька потыкал стволами обреза и хмыкнул.
«Вазика нету. Куда идти, Коль?»
«Сюда». Колька провел ладонью наискось сверху вниз. «Сюда надо». Тон и Литка молча заняли места по бокам и чуть позади от него. Я оказался в середине. Петька за моей спиной. Непонятно было, что у нас под ногами. Трава не трава, песок не песок. Но что мы не на Знаменской дороге, было совершенно точно. Я достал пистолеты. Из мглы выступила какая-то стена. Не, это был борт бронетранспортера. В том месте, где когда-то красовался крест, сейчас видна была вмятина с трещинами от центра. Как будто кто-то саданул туда кулаком. Вот только каким кулаком надо так бить? Мы прошли мимо. И над нами навис свод. Каменная арка.
«Нет, сюда!»
Трудно сказал Колька. «Я сейчас. Погодите». Мы замерли. Зря замерли. Стало слышно, как шепчет туман. В этот шепот не получалось не вслушиваться. Хотя вслушиваться было нельзя, я это понимал. «Сюда!» — сказал Колька. Но Петька не двинулся с места.
«Не слышите?» — спросил он. «Зовут? Мама зовет!»
Я увидел, что у него на глазах слезы, и растерялся. Но Литка, не покидая своего места, сказала: «Петь, там никого нет».
«Я знаю», — сказал он. Помотал головой с ожесточением. «Я знаю. Пошли дальше. Пошли скорее. Ну...»
«А меня?» — подумал я. «Кто и когда позовет меня?» «Не думать». Легко сказать. Не зная, сколько мы блуждали среди туманных струй и водоворотов, меня никто не звал, но ребята Литку окликали голоса, которые слышали только они. Я видел это по их лицам. Может быть, в конце концов, они бы этого не выдержали, но...
Рванулся ветер, мы пригнулись. Он коротко свистнул, и тумана не стало. Вообще не стало в обозримом окружении. Мы... стояли на равнине, или скорее в каменной чаше. По кругу, километров в двух от нас, высился пояс острых гор.
«Куда мы попали?» — спросила Литка. Колька сморщился, потянул воздух сквозь зубы.
«Я не знаю, я сейчас, я разберусь».
«Коль, ты разбирайся поскорей», — попросил тон почти ласково. «Потому что вон почетный караул». «Это он слабо сказал, если честно. Я не знаю, откуда взялись эти существа. Не такие, которых я видел в аллее. Эти были сплошные зубы. По крайней мере, куда бы я ни смотрел, видел только зубы и не мог даже определить, к чему они прицеплены, так сказать».
«Сели!» —
коротко скомандовал Петька. И когда я присел, над моей головой с длинным выдохом пронесся хлыст пламени. Петька выдал его в круговую. Кажется, у него в баллонах был бензин, загущенный сахаром. И пояснил: «Это длиннолапые зубастики. Они боятся огня». Зубастые отпрянули. Они оказались небольшие, мне по пояс, с маленьким туловищем, скрюченными ножками и длинными костистыми лапами, тощими, но жилистыми. А башка и правда одни зубы. И было их столько, что стрелять только патроны тратить. «У меня еще два баллона», — предупредил Петька шепотом. И я видел снизу его потное лицо и суженные глаза.
«Сюда!»
— скрикнул Колька, бросаясь, очертя голову, как мне показалось, прямо в гущу этих существ. Я рванулся за ним первым и... Еле удержался на краю пропасти. Тон вцепился мне в плечо и отшвырнул назад к металлической стене, около которой мы оказались. Колька висел в метре ниже, держась за какую-то красную железку. От его рук шел дым. Глаза Кольки были огромными. Я еще не успел ничего сообразить, а Петька, упав на краю, протянулся вниз и каким-то невероятным рывком выбросил Кольку обратно. А до меня только теперь дошло, что железка была раскалена, и что стена позади нас тоже постепенно накаляется. Колька коротко заорал и умолк. Дрожа всем телом и растопырив пальцы, Лидка занялась его руками. Мы были на карнизе, а правее нас через эту пропасть перекидывался арочный мост. Без настила, голые балки, прутья. Я краем глаза посмотрел вниз. Не страшно, потому что дна все равно не видно. Вот только из этой ямины поднимались по стенам зыбкие серые силуэты. И в каждом сторожка горели два обращенных вверх огонька. «Быстро через мост!» — скомандовал Тон. Я хотел его спросить, зачем он взял гитару, но вопрос был глупый, что уж... Первые из них добрались до верха одновременно с тем, как мы добежали до моста. Я увидел, как на край выбросились длинные коленчатые щупальца, появилась серая башка с длинным хоботком и выстрелил, не задумываясь. Башка исчезла, лапы соскользнули, щелкнул арбалет. Лидка стреляла на ту сторону, я не сразу сообразил, зачем, и только потом увидел, что она крепит свой конец веревки, привязанной к стреле. Сама стрела хитро срикошетив заклинила между стоек. Придумано было отлично. По веревке, перебирая руками и ногами, мы гораздо быстрее оказались на той стороне. А если бы пошли, перебираясь по фермам, то эти с неприятными хоботками оказались бы там раньше нас. «Кто это такие?» — спросил Петька. «Ты таких видел, Женек? У нас таких в классификаторе нету». «Не-а», — ответил я. «Я там вообще особых чудовищ не видел». Разговаривать дальше было некогда. Следом за Колькой мы пробежали через узкое ущелье. Меня доставала мысль, что стены сейчас начнут сдвигаться. И вбежали в день. На аэродром. Не было ни тумана, ни раскаленных стен, ни чудовищ. Была бетонная дорога, и в конце ее ангар. Совсем недалеко. Я узнал этот ангар. Колька вывел нас правильно, хотя сам раньше его никогда не видел.
«Бежим!» — крикнул Колька, и на дорогу хлынул огонь. Он был живой и плотный. Он забушевал сразу повсюду. Бурьян пылал. Пламенный свод сомкнулся у нас над головами. Тонкие красивые пленки пламени прорывались в щели. Между плитами мы побежали. Я не знал, горю или нет. Если нет, то почему? Я вообще ничего не должен был знать. Только что надо бежать, бежать вперед, к ангару! И еще что, человек может пробежать через огонь, может! Я добежал первым и с размаху врезался в ворота. Они бросили меня с гулким бум! Кто-то кашлянул, кто-то шумно тушил горящую одежду. Петька подошел к воротам, пнул их, что-то пробормотал. И присев, начал минировать, аккуратно растягивая запальный шнур и цепляя гранаты. «Осторожней!» — сказал я. «Не повреди там!»
«Отстань!» — огрызнулся он без злости.
«Отходим!» И бросился к кустам. Мы тоже отскочили и присели.
Взрыв треснул сухо и как-то несерьезно. Но ворота постояли и свалились внутрь. С едва ли не большим шумом, чем при взрыве. «Отныне и впредь», — хладнокровно сообщил Петька.
«Женька, скорее взлетай!»
— закричал Тон. Я хотел ему сказать, что торопиться надо медленно. И вдруг понял, почему он кричал. Нет, чудовищ по-прежнему не было, просто от дальнего края поля катился в нашу сторону вал сворачиваемой земли, словно какой-то великан скатывал ее, как коврик.
«А вы?» —
Вскрикнул я, не двигаясь с места. «Взлетай!» Лидка стала между этим валом и ангаром. Раскинула руки, слева от нее встал Петька, рядом с ним Колька, справа тон с гитарой наперевес. Смешно? Но вал остановился, вздыбился на высоту трехэтажного дома, распух. Лопнул, извергая невероятное количество дурнотных существ, выходцев из худших моих ночных кошмаров. Они стали медленно охватывать ангар кольцом, и я бросился в ангар, уже не оглядываясь и слыша, как позади загремели выстрелы, и фыркнул огнемет Петьки. Мои друзья вступили в бой.
Оба мессера были здесь. Они стояли крыло к крылу, новенькие, готовые к использованию. Под крыльями у них висели бомбы, по две 50-килограммовых. И на каждой бомбе было написано причудливыми буквами «Силберфауст».
«А ну!»
– выдохнул я. Сбросив жилет, который теперь мог только помешать со всеми его причиндалами, махом взлетел на крыло ближнего истребителя, рванул колпак. «Что такое?» «А, блин, они же откидываются!» В ангар влетела шестилапая мразь размером с лошадь, скинула гребенчатую голову, откинулась, разглядывая меня, средом протиснулся тон, щелкнул арбалет. Тварь рухнула и забилась, дымясь. Тонь крикнул: «Женька, давай же, их тут тьма, до дождя, не уберем!» Его что-то ударило, что-то похожее на хвост, и он исчез, не смотреть. Дело в кабине пахло мертвой кожей, пластиком и металлом. На сиденье лежали краги, я закинул колпак, надернул перчатки. Страшно много времени. 3, 5, 10 секунд смотрел на панель управления, понимая, что тут все не так, и я никогда в этом не разберусь. Потом все стало на свои места, приборы сделались понятными и близкими. Еще секунда, прикрыть, открыть глаза. Панель ожила. Вибрация, гул. Мои руки сами делали нужные движения. Перед носом, где только что находился винт, повис размазанный серый диск гашетки. Я дал полный залп из всего оружия, и стена ангара перестала существовать. «Создан, чтоб летать», — подумал я и повел истребитель вперед. «Я долечу. По крайней мере, долечу туда. Обязательно». На себя отрыв. Я в воздухе, но порадоваться не было времени, что-то царапнуло по крылу. Ага, то что, и летающие есть? А, есть, как же, вон они. О, ну и дрянь, это же дракон, настоящий дракон. Та-та-та-та-та! Так берут их простые пули, или тут и пули непростые. Слева еще две, ну а вот вам высший пилотаж, бочка. Ах! Сердце рванулось из груди, лопнули ребра от страшной боли. Я ослеп и понял. Все. Умираю. Вот так. На взлете. Последнее желание сбылось. Сквозь красную пелену, уже прочно застилавшую глаза, я видел стрелку альтиметра. 800. 700. 600. До земли 300 метров. Сейчас будет поздно. Мелькнула строчка Высоцкого. Когда я умру, я увижу его, а другие... Странно, я не подумал ни о маме, ни об отце. Они оставались жить, пусть и без меня, но погибнут ребята у ворот ангара. Умрут в больнице дед и Герк Кирша. Я точно это знал. И кто знает, сколько еще людей сожрет... Разгневанный отпором неизвестный мир, ползущий через аэродром. А где-то презрительно усмехнется торговец, он-то знал. И порадуется хозяин, так ловко вползший мне в душу. И пыль будет оседать на чердаке с рулевым колесом. И кто знает, что еще случится, если я сейчас умру в воздухе. Я должен долететь, а потом пусть. Я сжал боль и застилавший мозг туман в кулак каким-то самому мне невидимым усилием воли,
так срывают на моторе заводские стопорные пломбы, чтобы он дал больше мощности, чем записано в проектах. Позволил выиграть метр секунды и летел к черту, уже не важно. Мессер мчался не в 300 метрах над землей. Ниже эти твари отстали, и я увидел пруд. Тот самый. Номер 3. На его берегу пульсировало, билось, как страшное сердце, воронка тьмы. Проход. Портал, мелькнуло слово, цель, которую так и не успел поразить полковник Кишхов. Дверь, открытая самонадеянным мерзавцем. Справа и слева. Бомбы должны лечь справа и слева. Точно, справа и слева. Я увидел, как навстречу мне рванулись щупальца тьмы, и, нажав бомбосброс, круто ушел в сторону и вниз под эти разворачивающиеся в полнеба жгуты. Я не видел, попал ли. Да это уже не имело значения, второго шанса. У меня, у нас не было. Потом был удар. Еще удар и страшная тряска, выколачивающая из меня жизнь. Хруст, удары, удары, удары. А потом еще самолет остановился и накренился на бок. И я понял, что остался жив.
Разбитый колпак дул ветер. Он был сухой и пах гарью. Но это был живой ветер, и он доносил до меня звуки города, вечернего небольшого городка, лай собак, кукареканье петуха, одинокий шум машины и неожиданно очень чистый и близкий звук идущего поезда. Если это пригородный, то из него выйдут люди и не пойдут короткой дорогой, потому что увидят, как горит полосами сухой кустарник. Но это будет последний раз. Когда пожар уляжется, тут протопчут новые тропинки. Быстро протопчут. Я подумал, что дед и Герр Кишхов вот сейчас пришли в себя. Я не надеялся на это. Я это точно знал. Откуда-то. Я почувствовал, что по лицу течет горячая и липкая. Это была моя кровь из раны на лбу под волосами. Нам больно не было. Я вылез на крыло, не удержался и съехал по нему на траву. Оказывается, левое шасси Мессера не вышло до конца, и самолет завалился на бок. Вот почему меня так мотало. Я сдернул краги и бросил их на горелую землю. Постоял и пошел. Просто так, куда глаза глядят, понимая, что так или иначе, через полчаса выйду в город. Пусть только прогорит бурьян. Он и здесь только-только сгорел, из-под моих сапог облачками выпыхивала горячая зола. Я шел и думал, что на свете на самом деле очень мало важных вещей. Не таких, про которые говорят, что они важные, а важных на самом деле. И мечта не последняя из них вещь. Пожалуй, даже первая. Может быть, даже единственная по-настоящему важная, если это настоящая мечта. С этим я еще не разобрался, если честно. Еще я думал, что высплюсь и поеду в корпус. Мне сначала навещу в больнице стариков, но потом сразу поеду в корпус. Там как раз готовится к приему новичков. Я ничего не буду говорить нашему начальнику. Я только попрошу у него права на один полет.
на 10 минут полета с ним на заднем сиденье, чтобы он убедился сам и не беспокоился. Он не имеет права это разрешить, но и отказать мне тоже не имеет права. Не все права записаны в личных делах и санитарных книжках, и кто сказал, что мечту можно прихлопнуть больничным штампом. Жаль, я так и не понял, кто был тот круглолицый веселый мужчина, который помог мне найти дорогу, но он сказал правильные слова. А после этого полета будем разговаривать. Если я буду настойчив, то восстановлюсь сразу на второй курс. И еще я думал обо всех, кто в пути. Теперь я знал, сколько человеческих судеб и жизней закручено неведомой силой. Они существовали не на страницах фантастики и не на экранах телевизоров. В реальности. И если мы победили, это не значит, что везде победило добро, но я знал теперь и то, что их, сражающихся за него, немало везде, во всех временах и пространствах. И, может быть, не так уж и безнадежна эта борьба, как нравится думать кое-кому из тех, кто не способен бороться сам и готов смириться, кому проще верить, что добра не существует вовсе, что свет и тьма — одно. Я дошел до провала в земле, куда со свистом и клокотанием устремлялись остатки воды из пруда, мутной и черной. На поверхности всего этого крутилась какая-то фанерка. Вот и все. Это место заболотится, и то, что осталось от портала, будет надежно похоронено дважды. А потом я увидел ребят. Они сидели прямо на дымящейся земле, черные, грязные и усталые. Настолько усталые, что Колян махнул мне рукой. Я пошел к ним. Я шел и радовался, что они живы. Это была не бурная радость. Мне не хотелось прыгать, обниматься, орать разную чушь. Просто они были живы. И это было хорошо. Потому что это было правильно. Я подошел и сел рядом в пепел и привалился к плечу Петьки. У него было разодрано и забинтовано остатками майки все правое плечо, ресницы и брови сгорели, губы покрывали кровавые трещины. Колян держал на коленях обожженные руки со слезшей кожей и чему-то улыбался. Уже всех выглядел Тон. Он лежал на подстеленной куртке, голова на коленях Литки был весь синий с черным и перебинтованный какими-то обрывками тряпок. Но гитара Высоцкого совершенно целая покоилась у него под рукой, как автомат у бойца, исполнившего свой долг. «Как он?» – спросил я тихо, и Тон хрипло ответил, не открывая глаз. «Прекрасно. Неужели не видно? Дальше будет еще лучше», — утешил его я. Тон вроде бы засмеялся. «Где дальше?» «А, ну вообще!» Я повел рукой по воздуху. Жизни. А ты как ожидал? Ладно, подал голос Петька. Пусть будет еще лучше. Нас ведь не победить. Убить не знаю. А победить не получится, скажи Колян. А то, авторитетно подтвердил наш младший. Только рукам очень больно.
Пристальный взгляд на цель.
Ладно, я встал. Пошли.
Пошли, согласилась Лидка, беря гитару. И мы пошли. Я и Петька, закинув руки Тона на плечи, ввели его. Он еле переставлял ногами и западающим голосом напевал про то, что мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся. Не заржавеют в ножнах скрытые клинки.
Лидка шла со стороны Петьки, и я подумал, что, кажется, мне тут все-таки ничего не светит. Это, конечно, было печально.
Колян шел впереди, расставив руки, и играл сам с собой в боевого трансформера, потому что ему было все-таки 10 лет, и он уже подзабыл то, что происходило каких-то полчаса назад. А впереди, на окраинной улице, появились 2 или 3 робких человека, рассматривавших дымящееся пожарище на месте проклятого аэродрома и наши фигуры, волокующиеся по нему. На помощь не спешили, боялись, но мне было не обидно. Скажем, шагом приближался город, город, который мы спасли, и который теперь недоверчиво смотрел на нас и прикидывал, как к нам отнестись, и не лучше ли было поступиться еще одной своей частью, чем так радикально, как бы чего ни вышло. Я шел и думал, что настоящей искренней благодарности никогда не дождусь от тех, кого буду спасать и защищать. Они всю жизнь будут коситься на меня просто потому, что я живу не так, делаю не то и не убегаю, когда надо убежать. Потому что мечтаю не о том и верю не в то. Нет, они вовсе не плохие люди, просто... Я не знал, что просто. И Тон был очень тяжелый, гундел надоедливо про то, что он едет за туманом, за мечтами, и еще за какой-то хренью, совершенно неважной для нормальных, солидных людей, всегда косящихся вслед тем, кто их спасает и обороняет, кто пролетает над ними на крыльях, пока они идут по земле, бегут, торопятся, обгоняют друг друга в погоне за разной ерундой, деньгами, местом, карьерой. И мне стало весело при мысли, что никогда-никогда я не стану нормальным и солидным. Так весело, что я засмеялся вслух и спросил: «Кто за то, чтобы пойти в кафе мороженое? Скинемся, колено с ложечки покормим, а то он в уголке полежит». «Больной», — сказала Лидка и засмеялась тоже. Мы подходили к мостику через речушку. Тон сипло напевал окончательно несуразное, но почему-то очень нужное и своевременное.